Аминь. Слава Господу. Я буду продолжать сегодня нашу тему. Я думаю, она не случайно именно так и была названа. И брат Данек ее начал, и я продолжу. О вере. Потому что, как и этот прекрасный псалом, который всегда меня касается, Бог дает нам в волнах этих идти. Может быть, время от времени это очень бывает, очень опасно. Но для того, чтобы вера наша возрастала. И брат говорил о живой вере. Я буду сегодня говорить на тему «Нелицемерная вера». Я прочитаю из 2 послания Тимофею, 1 глава, 5 стих. Слова апостола Павла к своему ученику, своему сыну. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Апостол Павел очень высоко оценил этого молодого человека, этого юношу, которого когда-то встретил в церкви, о нем было хорошее свидетельство от тамошних братьев, и он взял его, и он стал его правой рукой, его сотрудником. Он много эпитетов таких употребляет, когда он описывает Тимофея. Он называет его сотрудником своим, он называет его возлюбленным сыном своим, он называет его рабом Господа Иисуса Христа, служителем Христовым. И сравнивая его со своими множественными сотрудниками, он даже так говорит Филиппийцам 2:20: «Я не имею никого равноусердного». Вот так высоко он этого молодого человека отмечает. Мало знаем мы о семье, но достаточно, чтобы оценить еще раз и еще раз значимость семьи. Это была разделенная семья, хотя мама была иудейка и бабушка, а отец был еллин. И мы знаем, что среди иудеев, в еврейской общине, в синагоге, вот на такие семьи всегда смотрели так, не так, потому что, не совсем правильно. Кто-то осуждал Евнику, зачем ты вышла замуж за Елена, ведь Бог, его воля в том, чтобы выходили замуж, женились иудеи между собой, создавались такие полноценные, чистокровные иудейские семьи. Но почему-то Господь, избирая последователей, кому передать учение, как мы понимаем, что Павел течение совершил как? Он то, что сам принял от Господа, он это передал. И, конечно, прежде всего, передал новому, молодому поколению Тимофею. И вот он избирает из вот этой такой не совсем примерной семьи молодого внука. Но оказывается, вот в этом не очень хорошем семейном положении были свои преимущества. Оказывается, что вот именно в этой атмосфере, когда этот ребенок воспитывался по-разному, на него оказывал влияние его отец Елен. И его влияние оказалось в том, что сын не был обрезан. Конечно, мама хотела, наверное, как и любая еврейка, бабушка, наверное, на этом настаивала, но отец нет. Но при всем этом видим, что этот ребенок вырос в этой семье под влиянием бабушки и матери своей, приняв от них веру. И апостол Павел даже отмечает не просто веру, а нелицемерную веру. И видно, что влияние неверующего отца, не написано в Писании, стал он потом христианином, но, по крайней мере, он не был иудеем и, скорее всего, и не был христианином. Потому что имя матери указано, имя бабушки написано, а имя отца умолчено. И поэтому эта семья стала для нас таким большим примером, дорогие сестры, дорогие жены, дорогие матеря, что не обязательно, если может быть, у вас муж неверующий, и, может быть, в чем-то он ограничивает ваше воспитание, ваше влияние на ваших детей, да, как Тимофей не был обрезан, но это не было главное. И оказалось, это не было совсем причиной. И даже это потом могло быть исправлено. Мы знаем, что потом Павел, взяв Тимофея на свое служение, он даже это исполнил для того, чтобы не было ему преград служить между иудеев, и обрезал ради иудеев Тимофея. Даже и в этом, наверное, желание матери Евники исполнено было. Не испортил ребенка отец, даже будучи Еленом, может быть, даже противником и неверующим, а помог вот в этой атмосфере противоречия, разного влияния выкристаллизовать характер и особенно нелицемерную веру. Павел говорит: «Я уверен, что она и в тебе». Да, вера передается по наследству. Павел об этом пишет. Она была в бабушке твоей, Лоиде, она была в матери твоей, Евнике. Я уверен, что она и в тебе. Но понятно, конечно, мы понимаем, что это не лицемерная вера, она не передается автоматически генами какими-то или просто вот это мой сын, я искренний, нелицемерный христианин, и мой сын или мой внук будет таким. Нет, конечно, мы понимаем, что она передается, но передается воспитанием, передается добрым примером. И когда Тимофей смотрел на отца и смотрел на мамушку, маму и на бабушку, ему было понятно, что лучше выбрать эту сторону, несмотря на то, что есть авторитет отца, но есть пример бабушки и пример матери. И это не лицемерная вера, она перешла на внука. Аллилуйя! И сегодня мы знаем, что Евангелие дошло до нас вот благодаря вот таким молодым людям, каким был Тимофей. Но не это главная тема моя, а главное, хотел бы обратиться на эту характеристику, которую Священное Писание дает вере Тимофея. Нелицемерная. Нелицемерная вера. Вот это, не знаю, есть ли еще такие места, где вот так эти два слова вместе связаны. Вера, но есть вера лицемерная, значит, получается, и есть, значит, вера нелицемерная, которая вот была вот в этой семье. И, конечно, чтобы понять о этом, надо порассуждать о том, а что такое лицемерная вера, или, во-первых, что такое лицемерие. Лицемерие. Для того, чтобы, проверяя свою веру, и, может быть, обнаруживая или чувствуя в ней какие-то влияния лицемерия, ну, позаботиться о том, чтобы нам изменить что-то в своей жизни, в своей вере. Конечно, о лицемерии. Ну, прежде всего, можно сказать, что лицемерие – это грех. Это, конечно, не пьянство, не убийство, не прелюбодеяние, не воровство. Это лицемерие. Но, как написано в Матфея 24:51, «И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Лицемерие, особенность его, это, другими словами, это вирус похлеще коронавируса. Лицемерие очень заразное. Это написано как закваска. Иисус говорит: берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лицемерие отвлекает и отводит людей от Бога. Он тоже упрекал и говорил фарисеям, что вот вы показываете себя праведными, такими резвыми, такими религиозными, но сами не вошли в Царство Небесное, и из-за вашего лицемерия и другие туда не войдут. Потому что люди, ну, видя веру, а потом обнаруживая, что она оказывается лицемерная, они перечеркивают всякую веру. Есть в Библии два таких похожих очень слова – лицемерие и лицеприятие. О Боге сказано в Римлянам 2:11, в нем: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Хотя иногда очень похоже, иногда может даже показаться, что оно есть. Когда мы смотрим на то, что Бог все-таки относится по-разному к разным людям. И, например, язычники могли бы сказать, что Бог лицеприятен, потому что Он евреев любит больше, чем язычников. Кто-то может сказать, что Бог лицеприятен, потому что ему больше нравятся мужчины, а не женщины. Кто-то может сказать, что Бог лицеприятен, потому что Он больше благословляет богатых, а не бедных. Или, может быть, наоборот, Он больше любит бедных, а меньше любит богатых. Вот всякое вот со стороны может быть пониманием. Ну, во-первых, что такое лицемерие и лицеприятие. Вот. Это два соединенных слова. Лице – это, ну, это лице, это лицо, это внешность, внешнее какое-то видимое что-то проявление. И мерие, лицемерие – это мерят человека, это оценивают человека по его лицу, по его внешности. Лицеприятие – это принимают человека по его лицу, по его внешности. То есть по каким лицеприятие – это когда мы кого-то любим или не любим, потому что мы так его видим, вот так мы разумеем его, так вот он показывает себя нам, вот таким себя внешне, и мы так его принимаем или не принимаем. Лицемерие – это исходя из нашей его внешности, в его поведении, может быть, его каких-то проявлений, мы оцениваем его внутренность, измеряем его, лицемерие и лицеприятие. И они, конечно, очень похожи. И мы знаем, что, конечно, в Боге, во Христе, в вере этого нет. Привожу на память нелицемерную веру твою. Много можно говорить об этом, что, как проявляется лицемерие. Павел, то есть Иисус Христос, в многих, и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, целыми главами описывал это состояние верующих людей, как лицемерие. Но я возьму из этого большого списка только одно качество, но кратко пробежимся хотя бы по некоторому списку таких качеств, которые могут проявляться в вере человека, и которые могут сказать, можно сказать, как закваска изменяет его веру. И фактически оскверняет его веру, делает эту веру бесполезной и даже вредной, потому что лицемерная вера отталкивает людей от Бога, от Христа, от Церкви, нелицемерная, она привлекает людей к Богу, ко Христу, к Церкви. Я кратко перечислю этот список таких мыслей, высказываний Иисуса, может, перефразированных, но они все как бы написаны в Матфея 6 глава, 7 глава, 15 глава, 16 глава, 22 глава, 23 глава, Евангелие от Луки. Первое. Лицемеры трубят о своих добрых делах, чтобы люди видели это и хвалили. Лицемеры молятся и постятся, но мотив этого, чтобы это заметили и оценили люди. Лицемеры видят недостатки в других и пытаются исправить недостатки в других, прежде нежели стараются исправить это же самое в себе. Лицемеры приближаются к Богу устами, а сердце их далеко от Бога отстоит. Лицемеры замечают и прекрасно разбираются в законах, в явлениях общества, мира, природы, но не видят проявления этих законов в духовной сфере. Лицемеры на словах задают вопросы, ищут ответа, но им не надо ответ, они ищут предлога, чтобы осудить или уловить. Лицемеры призывают других людей к добрым делам, но сами перстом это не делают. Лицемеры обращают внимание на мелочи, а главные пренебрегают. Лицемеры выглядят внешне праведно, а их внутренность не соответствует этой внешности. Лицемеры на словах, на виду особенно, готовы и обличают, а сами ненавидят обличение. Лицемеры усердны в проповеди другим, могут пройти от моря до моря, но сами не подают доброго примера. Лицемеры осуждают и стремятся исполнить букву закона, а дух заповеди забывают. И так далее. Но вот из этого большого примера и списка хотел взять одну только фразу и о ней порассуждать. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 56-57 стихи. «Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по себе самим не судите, чему быть должно? Ну, для моего понимания, вот из этого всего большого списка признаков лицеприятной, лицемерной веры в Бога, которая так ярко напроявлялась среди фарисеев, и поэтому фарисеи бедные настолько остро и резко получали обличение от Господа, что даже как бы законники обиделись, говоря: так ты и нас обижаешь. Ну, им тоже досталось по своим тоже качествам и законникам. Они часто очень были рядом, и фарисеи, и законники противостояли часто очень Христу. Но вот это место как-то было сложно для моего понимания. Иисус показал, что вот есть утро, допустим, солнце всходит, и небо, или солнце заходит, и небо вот такое. Какие-то ветер дует оттуда, ветер дует отсюда. И люди, смотря на это, они правильно определяют. Если багрово, значит, будет ведра. Скорее всего, будет дождь. Если ветер южный подул, ну, значит, скорее всего, будет засуха, жарко будет и дождя не будет. И очень правильно, и так было, и так есть, и это исполнялось. И после этого говорит Иисус: лицемеры! Как бы получается, в первую очередь, как бы не в тему. Причем здесь знание природы, законов, и при этом такое резкое обличение, лицемеры. И на самом деле за этим обличением Иисуса стоит такое тонкое наставление, что вы умеете различать какие-то явления, какие-то действия, какое-то происходящее событие, и не можете увидеть в этом смысла, второго смысла, которое Бог через это хочет вам открыть. Как вы, наблюдая за это, не видите в самих себе, что уже исполнилось это время? По самих себе судите, что исполнилось то, чего вы даже не замечаете. И как бы перефразируя вот эту всю историю, можно так сказать, что рядом с нами всегда что-то происходит. В обществе, в политике, в финансах, в духовной нашей жизни. Мы это видим. И наблюдая это, мы оцениваем, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, вовремя или не вовремя. И очень правильно поступаем. Но при этом как бы забываем распространить это на себя. Вот это я увидел. Я это понял. Зачем? Почему? Это разве просто так случайно, чтобы сказать, что вот будет такая погода, или будет такая ситуация, будет кризис, или будет там смерть, или будет война, или что? Зачем это все Бог тебе показывает? Если только это ты увидел, лицемер. Как ты об этом всем, судя, не судишь самого себя? Посмотри на себя. И фактически так. Очень похожа может быть ситуация, которая однажды в такую ситуацию попал царь Давид. Об этом написано 2 Царств 12:5. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это“». Что-то наблюдая, что-то оценивая, мы видим человека, мы видим правильно, мы справедливы, но даже и не подозреваем, и не чувствуем, потому что лицемеры. Даже не чувствуем, что эта речь идет о нас. Что вот это все, что сейчас происходит, вот это все, что ты сейчас видишь, вот то, что ты готов разгромить, осудить, обличить, это ты. Но только с другой стороны, но только на другую тему, но только что-то глубже и тоньше. И вот это бывает очень часто в духовной жизни христианина. Господь, если посмотреть, вот, исследовать путь Иуды, вот как Дух Святой пытался оградить его от гибели. И мы видим, что Он дал ему встречаться с ситуациями, которые были на другую тему, но которые для него были предназначены. Если бы он не был тоже лицемером, он мог бы понять, что да, это речь не о женщине, которая там умыла и волосами отерла, и миром помазала. Это о нем. Это к нему эта ситуация. А он, подобно как Давид, смерти достоин этот человек. Он взял, разозлился, обиделся и побежал к первосвященникам продавать Иисуса. О, дорогие, видя неправду в другом человеке, видя какую-то беду или бедствие, или грех, не лицемер, он всегда скажет, не я ли, Господи? Не я ли, Господи? То, что я вижу, и мне кажется ясно, зачем я это вижу? Именно исходя из этого, апостол Павел в послании Галатам, в 6 главе, 1 стихе, именно об этой ситуации он говорит, «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою». Наблюдая каждый за собою. Вот это, если бы мы, видя и сталкиваясь с чем-то плохим, мы спрашивали у Господа, «Боже, Ты мне это показал, зачем?» Первое, я духовный для того, чтобы исправить этого человека. Может быть. Но, может быть, кто-то смотрит точно так на меня, но в другой ситуации, на другую тему, в другом положении, и он тоже так обо мне думает. Но он не может обо мне это сказать. Может быть, он просто помолится за меня. Может быть, когда-то он что-то подскажет мне, каким-то тонким намеком, но он видит меня, а я вижу его. И он во мне находит, и я в нем нахожу. И так как если я не лицемер, я могу заметить это в себе. И мне не надо просто прямого такого обличения. Ты этот человек. Как услышала это однажды Давид, и был сражен, был буквально сражен был. Господь действует нежно, мягко, уважая нас, уважая наш авторитет, уважая нашу честь. Он говорит к нам намеками. Он говорит нам другими примерами. Ты умеешь разбираться в природе. Ты умеешь заметить человека, почему и что он так делает. А ты сам, а себя ты видишь, а себя ты смотришь, а на себя ты себя взвешиваешь такими же весами, с такой же резкостью, как и другого. И вот это бывает для нас большим ограничением над тем, чтобы нам что-то думать, что-то делать, что-то совершать над другим человеком. Наверное, бы из всех наших каких-то упреков друг другу, обличений каких-то, обид друг на друга, ничего бы не осталось, если бы в каждой ситуации мы поступали так, как этот нелицемерный Тимофей или человек нелицемерной веры. Господи, а вдруг это обо мне? А вдруг это я? Дай мне увидеть себя. Дай, чтобы эта закваска лицемерия, порока и лукавства, хитрости, человеческого изворотливости, чтобы она не поразила меня. Дай мне быть чистым, дай мне быть простым, дай мне быть открытым, для того, чтобы я мог стать этим преемником Евангелия, каким стал Тимофей для Павла. Итак, подведя итоги этого нашего рассуждения, хотелось бы тоже еще отметить, что нам не стоит быть осторожным, если мы кого-то можем так прямо сказать, это лицемер. Иисус мог так сказать, потому что Он имел свидетельство о сердце человека. Но быть или чистым от лицемерия – это непросто. Иногда даже великие Божьи люди, они попадали в эту ловушку лицемерия. Давайте вспомним обличение, которое услышал однажды даже апостол Петр в послании Галатам 2:13. И даже Павел пишет даже о своем лучшем друге, товарище своем, учителе своем. Даже Варнава был увлечен их лицемерием. Даже Варнава. И поэтому это тоже смиряет нас, дорогие. Это настораживает нас. Если Петр, если Варнава, то а мы что? Это направляет нас еще больше в трепет и страх. Ну, интересно еще та деталь, еще одна деталь на тему лицемерия и нелицемерной веры. Это то, что Иисус, говоря одном и том же, иногда говорил: «Берегите закваски фарисейской и саддукейской, ибо это есть лицемерие». В других местах он говорил: «Берегитесь закваски фарисейской», и там написано, что это учение, это учение. И не случайно лицемерие он иногда называет учением. Потому что фарисеи были спокойны. Их совесть не судила за те вещи, за которые их Иисус обличал. Почему? Потому что у них было оправдание этого, у них было учение, которое оправдывало их лицемерие. И они, опираясь на это, они твердо, сильно, отчаянно, они боролись за то, что Иисус считал лицемерием. Лицемерие – это учение. И это еще раз, дорогие, помогает нам быть в смирении. Смирение, внимательность к себе, она позволит нам не услышать когда-то: «Ты этот человек». Когда бывает, мы так резко иногда на членских выступаем, там, смотрим, там, нападаем на кого-то, и самим своим нападением на кого-то мы показываем, что мы еще хуже, чем тот человек, на которого мы нападаем. Где-то до кого-то обижаясь, мы смотрим, что этот человек, на которого мы обижаемся, он еще не так виноват, как мы, которые обижаемся на него. Что-то ссорясь, кого-то критикуя, кого-то осуждая, тем самым мы забываем, а может быть, это речь о тебе, а может быть, к тебе внимание Господа сегодня обращено. Поэтому, дорогие, первое, Господь воспитывает нас, как своих служителей, которые, подобно Тимофею, понесут Евангелие свое до конца. Второе, служитель, который принимает Евангелие, очень важно, чтобы он был без закваски. Без закваски фарисейской и саддукейской, без учения этого, без лицемерия этого, которое впоследствии, как закваска, квасит все тесто, и оно становится непригодным, как опреснок. Дальше, самое главное достоинство – это вера человека, которая потом передается по наследству. Но передается по наследству бабушка, мать, сын, внук, или там отец, сын и внук, или церковь 70-х годов церкви, 90-х годов церкви 21 века передается по наследству не просто по генам каким-то, она передается примером, примером, наставлением и прежде всего чем? Искренним, честным, простым, нелицемерным христианством. И этого я всем желаю, и прежде всего себе. Давайте мы помолимся, обратимся к Господу и поблагодарим Его.